Логическое обоснование возможности перехода человечества в новое кармическое видение. Чистые страны. Трактат по парасаттарка-логике. Запредельной индивидуальной логике опыта мистического постижения. Творение за пределами законов времени и пространства.
Итак, что такое парасаттарка-логика? Термин саттарка был введен впервые святым мистикой Сиддхой Абхинавагуптой, великим философом кашмирского шиваизма, теоретиком индуистской эстетики, который синтезировал в своем учении того времени индуизма, буддизма, джайнизма и воспроизвел канонический трактат Тантра Алока. Кстати, его 9 томов мы заказали в Индии. Согласно Абхинавагупте, существует обыденная логика, тарка, основанная на человеческом повседневном опыте и обусловленная рамками мышления привычных физических законов. К примеру, существуют законы формальной логики, тождества, непротиворечия, достаточного основания, исключенного третьего. 4 базовые закона формальной логики. Вот все знают, наверное. Но саттарка, логика, это то, что выходит за пределы обычных законов логического мышления. Саттарка, логика основана на интуитивном переживании сверхсознательного состояния, которое доступно йогу в самадхи или созерцании. Саттарка-логика способна оперировать категориями, не укладывающимися в обычные научные и прочие логические представления. Она свободно может выходить за рамки общепринятых понятий времени, пространства, причинности. Поэтому с точки зрения обычной логики она является иррациональной или чудом. В общем-то, для практикующих все это и так понятно. Но здесь разговор именно ведется с точки зрения поверхностного сознания. Однако часто даже практикующие на поверхностном сознании имеют устойчивые, фиксированные идеи, связанные с обыденным мышлением, законами причин, времени, пространства. Подобный подход существует в нынешней математике, где параллельно с классической логикой существуют различные неклассические виды логики. Для них одновременно возможны понятия истинности, ложности, а также вероятности. Или может допускаться бесконечное множество других значений, что также иррационально само по себе является научной мистикой или чудом в математике. Также иррациональные факты есть в науке, к примеру, различные парадоксальные теории физики, типа кошки Шрёдингера, психологического времени Хьюи Веретта, ветвящихся вселенных. Это очень сходно с подходом саттарка логики Абхинавагупты и парадоксальным стилем мышления махасидхов. В их основе лежит другое, неконцептуальное видение за пределами рационального мышления. Трактат посвящен именно такому видению.
То, что сформулировано логично в сознании, существует в сознании как логическая система понятий, аксиома.
Допустим, то, что вы впитали и сформулировали в своем сознании, образует определенную логическую систему. Например, если идти по дороге от радужного света, то обязательно пройдешь мимо безмятежного океана, дойдешь до библиотеки. Много раз повторяясь, это уложилось в виде логического ряда в вашем сознании. Вы принимаете это как некую аксиому. Однако, с точки зрения саттарка логики или парасаттарка логики, это может быть вовсе не так. Может быть так, что вы выйдете из безмятежного океана, войдете в звезду Альфа Кассиопеи. Если приложите другой уровень сознания. Или войдете в прошлое. Нет никаких законов однозначно, которые бы говорили так. То есть это просто определенная фиксированная идея, связанная с кармическим видением. Потому что все зависит от вашего сознания.
Когда логическая система понятий, существующая в сознании, наделяется энергией, она материализуется в пространстве, времени и материальных элементах. Аксиома.
Когда данные нашего сознания концентрируются, и мы в них укладываем шакти, то они проявляются в виде материального мира. К примеру, мир людей, его еще называют консенсусная вселенная. То есть, можно сказать, что люди договорились, как воспринимать Вселенную. Это является своего рода конвенциональностью, то есть общественным договором. Другими словами, все имеют общее кармическое видение при восприятии Вселенной.
Ее материализация зависит от силы намерения и распространяется на все параметры времени – прошлое, будущее – и пространство, другие измерения, аксиома.
Об этом говорится Дататрей, когда он рассказывает о том, как что пространство, время есть производное сознание. И они не являются чем-то незыблемым, абсолютным сами по себе. Что можно сказать, они порождаются санкальпой, волевой интенцией. И вся разница в том, что если человек со слабой кармой и способностями концентрируется, то они не могут материализоваться, потому что его сила сознания очень слабая. Если же порождает санкальпу йогин, обладающий большой силой, божество, брахма творит вселенной, его внутренние данные материализуются. Но, в принципе, и материализованные вселенные, пространства, и нематериализованные, они являются явлениями одного и того же порядка. Сами по себе они не существуют. Они исходят из экрана, из чистого зеркала ума, то есть все они относительны. Прямо сейчас есть вселенные, которые идут к распаду. У них сейчас наступает пралая. Есть другие вселенные, которые только сотворились. У них эпоха Манвантары. Эти вселенные творятся умами других живых существ, которые пребывают в других кармических видениях. Так, если у нас есть какие-либо внутренние данные, и мы сильно на них концентрируемся, порождая мощную санкальпу, они обязательно материализуются. Ну, самый понятный пример. Если человек хочет стать богатым, то его на специальных курсах учат менталитету, новому менталитету богатого человека. То есть ему говорят, что мир вокруг тебя – это работа сознания. Все духовные идеи бизнесмены удивительно умеют перекрутить и научиться из них быстро делать деньги. Взять из них то, что им подходит. Они говорят, мир зависит от сознания. Ты должен поменять себя внутри, тогда и проявится. Пока ты себя не поменяешь, ты не станешь миллионером. То есть у тебя рабский менталитет бедняка. Поэтому начинай с возрождения гордости миллионера. Тогда деньги будут притягиваться, богатые люди и заказы будут к тебе притягиваться. Со временем ты сформируешь свою вселенную из богатства. Этот пример очень понятен, потому что он материалистический. Но примерно то же самое во всех остальных аспектах. Поскольку мир вокруг нас – работа нашего сознания, то, меняя себя изнутри, мы меняем мир внешний и, разумеется, свое положение в нем. Фактически это то, чем как раз всю жизнь занимаются монахи. Для того, чтобы изменить свое положение страдающих, обусловленных существ в сансаре, мы меняем себя внутри, меняем свое кармическое видение. Тогда, соответственно, и наше положение, внешний мир, круг общения, законы, кармические законы физики, пространства, времени, причинности, умирания, неумирания, бессмертности, жизни, продолжительности, связанных с какими-то еще другими вещами, тоже меняются, подстраиваясь под наше новое кармическое видение.
Это обусловлено тем, что время и пространство – производные от сознания их породившего.
Если вы читали Трипура Рахасью, то там есть очень хороший рассказ, называется «История Химасены». Ее хорошо бы вот поглубже проникнуть в эту историю. Когда история Сушены и Махасены. Когда сын Риши забрал принца внутрь холма и показал ему внутри холма целую вселенную, сотворенную его сознанием. Он вывел его тонкое тело из физического, а затем придал его тонкому телу внутри холма плотность физического, своей йогической силой. И показал ему внутри холма солнце, луну, звезды, целый мир с их городами. А когда они обошли все эти творения, он рассказал, что он является царем этого мира. Потому что этот мир он сотворил сам силой своего сознания, своей йогической силой. А когда они вышли из холма, то царь увидел, что в мире людей все переменилось. Новые обычаи, новые одежды. И когда он поинтересовался, в чем дело, оказалось, что прошло очень много лет. По-моему, сотни и даже тысячи лет. И его остались предки только, его далекие потомки, вернее, которые вели род от его династии. В мгновение ока он все потерял. Прошло несколько тысяч лет. И он начал бить себя в грудь и рыдать. А Йог спросил, почему ты так рыдаешь? Царь сказал, ты что, не понимаешь, почему я рыдаю? Ты задаешь вопрос, я потерял жену, детей, родственников, родителей, все исчезло в один миг, свое положение. Ты спрашиваешь, почему я рыдаю? Йог сказал, я думал, ты разумный человек. Ты что, не понял, что это подобно сну, что все это сотворено сознанием? что мир в холме, который я тебе показал, что мир снаружи, они же равноценные. Этот мир я сотворил внутри холма. Внешний мир ты сотворил с другими людьми. Он даже не понял, почему он так расстраивается. То есть надо, можно новых сколько угодно сотворить миров снова. И принц был вообще шокирован таким видением подхода йога. Он увидел, насколько его сознание отличается от сознания йога. Эта история очень сильная, самая, можно сказать, сильная во всей Трипура-Рахасе. Йог ему сказал, все это относительно, все создается время, пространство, сознанием. Изнутри тебя исходит. Сознание же, экран не запятнывается. Зачем ты придаешь так много значения и цепляешься за эти условности? Разумеется, это был йог колоссальной духовной силы и реализации. То есть это было еще во времена Дататрии и даже раньше еще.
Они, время и пространство, являются материализацией ранней аффирмации, им предшествовавшей, аксиома.
Аффирмация – это санкальпа, другое слово, выраженное в намерении чего-либо. Вот, допустим, вы делаете практику управления ветром, вы представляете себя помолодевшим, насытившимся праной, сильным, более поздоровевшим. Вы порождаете такую санкальпу, позитивный образ самих себя. Если он закрепляется, то это со временем материализуется в виде крепкого физического тела, беспрепятственной судьбы, долгой жизни и прочего. Фактически вся наша практика – это порождение такой новой санкальпы. Кто-то может, конечно, подумать, что на самом деле мы ничего не порождаем, как бы сам никакой санкальпа, а только стараемся войти в естественное состояние. Но в данном случае естественное состояние вроде бы ничего лишнего, искусственного не порождает. Но на самом деле это просто самое высшее санкальпа, естественное состояние. Мы должны перебить все наши старые санкальпы и породить новую маха-санкальпу. То есть естественное состояние является маха-санкальпой. Самой великой санкальпой, которая должна вытеснить предыдущие санкальпы. То есть санкальпа Ахам Дехасми, я есть человек, тело. Мы должны вытеснить на санкальпу Ахам Брахмасми, я есть абсолют. Когда вытеснение полностью произойдет, это станет для нас чем-то естественным.
Следовательно, если порождается аффирмация, образующая новые логические ряды, и сила ее превосходит предыдущую, она вытесняет ее.
Сначала, наверное, мы прочитаем трактат, а потом я буду комментировать, потому что трудно следить за ходом.
Действие старой аффирмации прекращается. Сами собой отменяются и действия старых законов времени и пространства. Это касается не только настоящего и будущего, но и прошлого. Аксиома. Следствие первое. Это означает, что создав обоснованную логическую систему и наделив ее силой, возможно влиять на прошлое, которое становится многовариантным и неоднозначным. Следствие второе. Выбрав другой вариант прошлых событий, в одно мгновение можно изменить настоящее. Создав логическую цепь в прошлом, можно создать мир, где нет кармы, невидения, страданий, смерти, или с иными временными, пространственными и энергетическими характеристиками. Применив подобную логику к исцелению, устраняет ситуацию в прошлом где была причина болезни нынешней. Применив подобную логику в духовном пути, йогин вспоминает себя в прошлом как нерожденного брахмана, обладающего природой Будды, и, следовательно, узнает себя как бессмертного. Йогин вспоминает свое лицо до рождения и в один миг обретает его в настоящем. Йогин вспоминает себя как Бога, обладающего всеми чистыми качествами и ситхи, и в один миг меняется линия его судьбы кармы и проявляется его другой облик. Йогин вспоминает себя как исконное пространство сознания, Всевышний Источник, и в один миг становится им, узнавая себя в нынешнем «я». Духовная практика пути неусилия основана на парасатарка-логике, значит, движение во времени не вперед, а назад, то есть к прошлому, и представляет собой припоминание новых прошлых событий, узнавание их, как те, что есть и всегда были. Новое обнаруживается, как забытое старое. Опыт святых и практика просветления именно так описываются в текстах и наставлениях Упадешах. Примеры новой логики в Адвайте. Узнавание змеи как веревки. Нахождение ожерелья, которое не терялось, а всегда висело на шее владельца и лишь было забыто. Обнаружение якобы потерянного при пересчете 10-го человека, которого забыли посчитать. Забывание принцем из царской семьи своей родословной и страдания в связи с этим. И мгновенное освобождение от страданий в момент узнавания вспоминания своего истинного социального статуса. Термин «человек», ограниченный законом кармы, определяется как человек, забывший свою природу, а освобождение – как вспоминание ее. Обоснование подобного подхода основано логически на фундаментальном определении в учении Адвайты, Тантры и Анутара Тантры, исконного сознания источника – пространство времени и всех событий и вещей, как того, что есть и всегда было, существовало до рождения, того, что не достигается, а узнается, того, что всегда есть, но не узнано из-за омрачений предыдущей сансарной логики, майи, и клеш, деструктивной логики. Перелагая по принципу подобия подобный подход узнавания, самовспоминания к событиям, вещам, характеристикам времени и пространства, можно вывести универсальный принцип. Творение не создается абсолютом. Оно припоминается и узнается как уже существующее и существовавшее всегда в потенции в виде семян, бидж. В момент припоминания только происходит актуализация, выявление тех или иных тенденций и событий, которые существуют во вселенском поле информации. Хираньягарбха, архив Акаши, одномоментно. Следовательно, создать что-либо не означает буквально создание, а выявление и припоминание того, что уже есть и всегда было. Поэтому возможности творящего сознания на пути вспоминания и узнавания безграничны, поскольку их потенциал идентичен потенциалу Абсолюта. Поскольку возможности одномоментного существования вещей и событий в потенции Всевышнего Источника безграничны, то возможности творящего сознания, основанного на парасатарка-логике, безграничны. Абсолют достигается без усилия, припоминанием, обнаружением, как всегда существовавших в глубинах сознания. поскольку Всевышняя сущность сознания есть источник времени, пространства и причинности и так далее. И его ограниченность есть всего лишь условность, обусловленная незнанием, то в момент узнавания и припоминания Абсолюта как нераздельного сознания, индивидуальное сознание меняет характеристики и обретает качество Абсолюта, становится творцом всех событий. Возможности творчества вещей ограничены лишь глубиной сознания творящего. Это означает теперь, что любые пришедшие в ум законы, события, вещи, характеристики времени, пространства, элементов могут быть проявлены, материализованы, если сознание породит намерение к ним, припомнив их и актуализировав их. На этом этапе теряет смысл понятия ложь, фантазия, нереальное и их логическое обоснование, поскольку нереального, фантазии, лжи не существует, так как ложь, фантазия и так далее – это равноценная логическая система, стоящая на том же уровне, что и реальность, правда и истина, и может быть актуализирована и проявлена объективно в случае приложения достаточной энергии сознания. На этом основании любой вымысел, мечта, ложь, фантазия, теория, абсурд, то, что противоречит законам Вселенной, полностью логически допустимы, имеют под собой логическую базу, равную с правдой, реальностью, законами мироздания и так далее. С той лишь разницей, что первые не актуализированы и находятся в латентном состоянии, поскольку к ним не прилагается аффирмация индивидуумом, нераздельным с творящим сознанием источника. Обусловленность человечества кармой, смертью, страданиями, старостью, болезнями, законами физики, сансара, есть результат забывания и неузнавания своей божественной природы, свободной от сансары. В момент вспоминания узнавания актуализируются другие ветви причин следствий. Меняется прошлое и настоящее. Божественная природа человека безусильно постигается, как всегда ему присущая. Тот, кто вошел в контакт с творящим источником силой своей аффирмации, может искривлять характеристики пространства времени, менять причинные связи, качественные характеристики объектов и так далее. Пример. Воскрешение мертвых, чудеса святых. На основании этого обычный человек, породивший намерение жить в мире бессмертных, со временем узнает себя живущим там, создав новую логическую связь и вспомнив, узнав ее, как всегда присущую ему. Он актуализирует ее из латентного прошлого в проявленное настоящее. Со стороны же это видится как достижение бессмертия. Данное верно для масштаба всей Земли и человечества. Приложив волевое намерение и осознание, возможно актуализировать ситуацию Золотого века, бессмертного человечества, Бога человечества, чистых земель, рая на земле, спасения, всеобщего квантового перехода, нисхождения супраментала, всеобщей трансмутации в лучистое человечество, то есть полного изменения кармического видения мира людей и перехода в Бога человечества.
Статья эта писалась таким языком, чтобы она была более понятна мирским людям, без санскритских терминов.
Следовательно, если порождается аффирмация, образующая новые логические ряды, и сила ее превосходит предыдущую, она вытесняет ее. Действия старой аффирмации прекращаются. Сами собой отменяются и действия старых законов времени и пространства. Это касается не только настоящего и будущего, но и прошлого.
Так, шлока пятая. Если порождается новая установка в сознании, санкальпа, образуются новые кармические структуры. Из пространства сознания порождается новая линия кармы. В сущности, это и есть путь духовной практики. То есть, допустим, человек медитирует на Нираламха медитации, Ахам Брахмасме. Или поддерживает божественную гордость. Либо, занимаясь созерцательным присутствием, удерживает недвойственность и сознание, подобное пространству. Если его санкальпа сильная, она начинает вытеснять его старые обусловленности, его гнев, гордость, привязанность, кармические желания и вообще идентификацию, типа «я человек», «я такой-то», с ограничениями. Он уже начинает себя чувствовать скорее больше обладающим божественной гордостью, нежели человеческими качествами. Начинают постепенно отменяться законы, которые его ограничивали. Он обретает разные новые степени свободы. Сначала это очень тонко, на уровне снов, на уровне состояний. Затем это проявляется и во внешнем мире. Можно сказать, когда мы практикуем, мы порождаем такую непрерывную санкальпу богов, обладающих бесконечным сознанием и обладающих чистой формой или чистым состоянием, которое вытесняет человеческую санкальпу. И реализация, это значит, наша новая санкальпа полностью вытеснила нашу человеческую санкальпу. Почему нам не нравится человеческая санкальпа? Потому что радости от нее мало. Неведения много, есть старые страдания, болезни, смерть, обусловленность. И все, что присуще миру людей. Почему мы впитываем более высокую санкальпу? Потому что она обладает бесконечной свободой, бесконечным потенциалом. И фактически вся практика монашества – это тренировка в такой санкальпе, начиная Винаи, Самаи, Баджан-мандал. Медитация, обретение медитативного сознания, новые взаимоотношения. И сначала наша человеческая природа не понимает этого и пытается все равно как-то свои санкальпы просунуть. Однако ее постоянно как бы она направляется как в сторону божественной санкальпы. Потому что мы не совсем понимаем, что это такое, новая божественная санкальпа. Божественная санкальпа имеется в виду не конкретные персоналии, то есть божества, присущие той или иной религиозной традиции, а чистая энергия как таковая, присущая просветленным святым, которые обрели различные статусы божеств. Когда мы так практикуем, то действие старых карм отменяется. Не только настоящее, но также и прошлое. То есть, исходя из нашего старого прошлого, мы должны совершить какие-то действия. Мы родились там, мы должны умереть, как такое-такое существо. Переродиться там-то. Все это уже как бы записано в книге жизни, то есть в нашем каузальном теле. И божества различные контролируют это. К примеру, есть божество Яма, у него есть секретарь Читрагупта, который постоянно ведет в книге записи грехов и заслуг. Вы можете увернуться от стражи Дхармы, но от Читрагупты не увернетесь. Почему? Потому что он у вас внутри сидит. Это не какой-то внешний секретарь, это ваше тонкое интуитивное сознание, двойственное, очень тонкое, тоньше, чем ваше сознание, которое малейшие какие-то вещи регистрирует, описывает, отпечатывает. Разумеется, это как бы образы просто, книга жизни, секретарь, который пишет. В принципе, некоторые могут его и так увидеть, потому что подсознание работает с образами. За образами, однако, есть конкретная энергия. Но все зависит от вашей, как бы, от вашей предрасположенности. Для кого-то это может быть там монах, который на компьютере набивает данные о вас. Лично я однажды видел огромное табло, как на стадионе, в котором показываются, как бы, человеку все его заслуги и грехи. Огромное табло. И самые огромные, самые мелкие даже вещи рассматриваются в нескольких проекциях. Так бывает, когда снимают в нескольких ракурсах какие-то концерты и показывают одновременно в нескольких проекциях. Это производит большое впечатление на сознание. Ничего нельзя утаить от него. Это тоже разновидность энергии Читрагупты. А я могу представать в облике, например, строгого монаха, там, в облике какого-нибудь строгого судьи или стража дхармы, который беспристрастно анализирует белые и черные камешки, то есть заслуги и омрачения. И вот согласно вот этим тонким кармам, у нас уже есть как бы карма родились, умереть, переродиться и прочее. Это прошлое уже, это не нынешнее. Оно создано. Тем не менее, когда мы порождаем новую аффирмацию, если аффирмация, то есть санкальпа, достаточно сильная, она проникает очень глубоко, даже на те уровни, где вот есть эта запись кармическая. И она постепенно ее вытесняет. И тогда отменяется наше прошлое. Это означает, что у нас нет больше запрограммированной кармической и человеческой судьбы, бесконечные возможности.
Это означает, что создав обоснованную логическую систему и наделив ее силой, возможно влиять на прошлое, которое становится многовариантным и неоднозначным.
Создав обоснованную логическую систему, это означает породив устойчивую санкальпу в сознании.
Выбрав другой вариант прошлых событий, в одно мгновение можно изменить настоящее.
Не следует думать, что это нечто наподобие западной передовой психотерапии, где копаются в прошлых детских впечатлениях, трансперсональные опыты испытывают с целью исцеления психологических травм. Это всего лишь очень узкая прикладная область. Речь идет о самоузнавании, о высшей дхарме самоузнавания, которое присуще Адвайте, Анутара Тантре. Есть такой рассказ. На песке сидел старик Садху. И к нему подошел юноша, тоже саньясин, очень молодой. Садху молчал. И юноша сел рядом с ним. Тогда Садху написал на песке, поскольку он соблюдал Мауну. Из какого он рода и чем он занимается? Кто он такой и зачем он пришел? Какие у него желания привели его? Юноша тоже написал на песке: желания у меня их нет. Очень гордо. Поскольку он считал себя саньясином. и был молодым. Все молодые саньяси заявляют большим апломбом. Старик сказал, подумал тогда, хорошо, у тебя нет желания, он нарисовал на песке какой-то знак, замысловатый. Юноша пришел в замешательство и спросил, что это за знак ты непонятный нарисовал. Старик сказал, любопытство – тонкая форма желания. А ты говоришь, у тебя их нет. В конце концов, старик это сделал нечто наподобие прямого видения, и юноша погрузился в очень глубокую медитацию. И когда он спросил, когда старик спросил его о результатах этой медитации, он сказал, чего ты? Ты понял, что ты реализовал? Реализовал ли что-то новое? Юноша ответил ему, нет, я всего лишь вспомнил. Таким же образом, когда здесь говорится, выбрав другой вариант прошлых событий, здесь речь идет о самоузнавании. Мы не занимаемся какими-то частными кармами, воспоминанием прошлых жизней в виде отрывков, впечатлений, а мы вспоминаем себя как брахмана, себя как абсолюта, настраиваемся на такое воспоминание. Тогда мгновенно настоящее будущее начинает также меняться, поскольку старые кармические законы для нас, как вспомнившего абсолют, изменяются. Это примерно так, если был человек, который не знал о своем царском происхождении. Он был царем по рождению, но он потерялся в детстве, его родители никак не могли его найти. Всякий раз, когда он пытался войти в богатый дом, его прогоняли, думая, что он простолюдин. Но внезапно этот ребенок каким-то образом, этот человек внезапно вспомнил свое царское происхождение. Как только он вспомнил о царском происхождении и заявил о нем, его сразу пускают в самые богатые дома. Никто не смеет ему преграждать дорогу. Все кармические законы начинают отменяться.
Человеческая санкхата, ну, она подчинена, вот вы говорите, определенной логике, и в силу этой подчиненности этой логики, она как бы, ну, не свободна, она зависит от каких-то законов. Мы меняем эту санкхату на другую, более высокую санкхату. Но та же санкхата тоже подчиняется каким-то законам уже в той санкхате. И освобождаемся ли мы таким образом от кармы, или просто мы переходим на другой, более высокий вид, как бы, существования, но от кармы не освобождаемся. Вот же вы тоже уже говорили как-то, пример приводили с сведением, как видит реку, боги, асуры, там, люди, животные. Для них это то, ну, у них разные санкхаты, они один и тот же объект видят по-разному. Вот. Они видят по-разному, но тут такой вопрос, как бы. Эти санкхаты как бы по ранжиру стоят, или они все равноценны? Если они все равноценны, то какой смысл из одной санкхаты в другую переходить? Если этого нет здесь и сейчас, зачем мне каким-то богом там становиться, еще кем-то, ну, какую-то санкхату у меня? Я могу, если этого нет здесь и сейчас, то тогда его нет нигде. Если оно есть где-то, ну, здесь и сейчас, то тогда, ну, как бы, нет смысла менять санкхату.
Не поняли вы, значит. Я говорил об этом в самом начале. Я говорил об этом, вы прослушали. Когда речь идет о санкальпе, которую мы порождаем, Речь идет о маха-санкальпе. Это санкальпа выхода за все относительные санкальпы. В противном случае мы бы стремились стать богами страсти или богами верхнего мира формы. Однако нас это не удовлетворяет. Маха-санкальпа, можно сказать, это не санкальпа, это царь всех санкальп. Это выход за все кармические видения, потому что все кармические видения равноценны. То есть, когда мы говорим о естественном состоянии, как царе или творце всех санкальп, то вот именно естественное состояние является нашей санкальпой. В противном случае, мы бы были просто людьми, которые практикуют путь в чистые земли, или христианами, которые ищут спасение в раю. Но когда мы говорим о естественном состоянии, не следует путать ее с остальными санкальпами. Возможно, путаница возникает из-за того, что используется одно и то же слово. Это нельзя назвать обычной санкальпой, связанной с кармическим видением. Это санкальпа, которая выводит за пределы всего кармического видения. А исходя из реализованного запредельного видения вне кармы, мы обладаем способностью затем проявляться, используя любые санкальпы в относительном измерении. Понятно? Когда же мы говорим о божествах или о богах, здесь имеется вот что. Есть просветленные существа, которые реализовали естественное состояние, и их тела, как бы их эманации, пребывают в верхнем мире форм, но одновременно они пребывают также в других мирах. В этом контексте говорится о божественных качествах, как о более высокой и чистой энергии. Другими словами, естественное состояние пребывания в настоящем — это является самой главной санкальпой, которая должна вытеснить все остальные. Это как бы главная линия практики. Все другие санкальпы и прочее могут применяться, но только как дополнительные или вспомогательные, подчиненные основной санкальпе. Это не то, что мы работаем с прошлым, если я тоже объяснял, что мы пытаемся как-то частные кармические вещи решать. Это скорее, когда мы узнаем свое лицо до рождения, как то, что есть, и то, что всегда было. Наш сформированный опыт очень глубоко укоренился, и он проистекает в прошлом. Поэтому можно сказать, что мы должны поместить настоящее, естественное состояние, находящееся настоящим, так глубоко, где есть самскары от прошлого. Это следует понять. То есть самскары от прошлого есть очень глубоко, в сверхподсознании. Значит, наше созерцательное присутствие должно войти в подсознание и сверхподсознание, чтобы искоренить самые глубокие самскары. Поэтому говорится, что отменяется прошлое. Но это не значит, что мы как-то покидаем настоящее. Скорее, наше настоящее становится настолько глубоким, что все прошлое аннулируется. Ну, если говорить попроще, речь идет о превосхождении сформированного опыта. О превосхождении сформированного опыта естественным состоянием. Это что-то Джиду Кришнамурти использовал подобный метод, когда он анализировал сознание человека и затем подбирал, подводил его к сформированному опыту. А затем, как бы одним таким движением, сформированный опыт раскалывал, обнажая его естественное состояние. Человек получал такое небольшое переворот сознания.
Применив подобную логику к исцелению, устраняет ситуацию в прошлом, где была причина болезни нынешней.
Допустим, когда ваша санкальпа чистого видения, божественной гордости становится очень сильной, даже если или санкальпа присутствия, что по сути одно и то же, даже если в прошлом вы совершили разные грехи, эти грехи аннулируются, отменяются. То есть ваше настоящее становится настолько сильным, что может проникать в прошлое на тысячелетия, сотни тысячелетий, стирая все нечистые прошлые кармы. В этом смысл разговора о прошлом. Мы не путешествуем в прошлое, мы настолько ярким делаем настоящее присутствие, что оно начинает аннулировать прошлое. Есть строки Вая Амриту Падеши Чинтамани и песни Тилопа Махамудри. Долгие кальпы самсары не могут затмить сияющего солнца. Даже единая вспышка реальности устраняет тысячи кальп дурных перерождений. Вот так.
Применив подобную логику в духовном пути, йогин вспоминает себя в прошлом, как нерожденного брахмана, обладающего природой Будды, и, следовательно, узнает себя как бессмертного.
Другими словами, просветление заключается, или путь мгновенного просветления заключается в самоузнавании. На постепенном пути йогин должен долгие тысячи рождений тренироваться, может быть, десятки в очищении себя. На мгновенном йогин пытается за одну жизнь узнать себя как абсолют. Допустим, почему вы чувствуете ограниченность, обусловленность, страдания? Или, может быть, почему вы чувствуете неудовлетворенность, замешательство? Ну, почему?
Старые стереотипы,
сформированный опыт.
Он подсказывает, что мы жили в ограниченных условиях, у нас всегда ограничены, чем-то страдали.
Потому что вы думаете, что вы — это вы. Вот и все. Как только вы узнаете себя как абсолют, вы уже перестаете думать, что вы — это вы, потому что вы видите, что вас нет, никогда не было как таковых, а всегда был абсолют. А это тело — просто выражение этого абсолюта. Это щелк и в дамках. Один прием и противник на лопатках. Вся карма. Это не просто, только йогик высших способностей это мгновенно может сделать. Даже за одну жизнь сделать это не просто. Тем не менее, это очень быстрый способ за одну жизнь. Говорится, что когда святой Гараб Дорджи проповедовал учение, то другой святой, его ученик, сразу же достиг просветления, просто услышал это. Если вы — это не вы, а вы — это брахман, то и говорить больше не о чем. Все нормально, значит. Если при условии, что вы полностью проникли это, поверили, укрепились, и это взрывным образом пошло в ваше прошлое кармы, как огромный мощный пучок света, разветвляясь, все клеши, всю кармическую жизнь, перерождения, тысячи прошлых рождений, все эмоциональные реакции, пошла цепная реакция, как ядерный взрыв. Пошла полная аннигиляция программы. Полное стирание всех обусловленных программ. И свет этот проникает мгновенно, стирает прошлое ваше. Всю зависимость от тонких карм, зависимость от записей кармической книги жизни, неподвергаемость, когда есть только ясный свет. это и есть самоузнавание. То есть оно настолько глубокое, что оно проникает в сверхподсознательные и подсознательные слои, мгновенно, как вспышка.
Йогин вспоминает свое лицо до рождения и в один миг обретает его в настоящем.
Вспомнить свое лицо до рождения – это и есть метод самоузнавания, пратья-абхиджня. Пратья означает поворот, абхи означает лицом, джня – знание, которое возникает в результате такого поворота. Мы поворачиваемся к своему истинному лицу и обретаем новое знание. Реализация, абсолютность, совершенство уже заложено в нас. Она заложена в нас еще до нашего рождения.
Йогин вспоминает себя как Бога, обладающего всеми чистыми качествами и ситхи. И в один миг меняется линия его судьбы кармы, и проявляется его другой облик.
Это напоминает смену роли в театре. Если кто-либо играл роль рабочего, и внезапно ему говорят: у тебя неплохие актерские данные, ты можешь играть помощника министра. Внезапно все, сценарий сразу изменяется, и все его действия по-другому, у него осанка меняется. Раз. Сразу как бы все поменялось. Он не чувствует больше связанным себя старым сценарием. Таким же образом, в момент самоузнавания пробуждается глубокая ясность, очень чистая, подобная пространству света. Все наши старые кармы обесцениваются. Сегодня закончим.
Да. Сегодня практика была, и вы нам дали санкальпу. Вот в этой санкальпе мы должны вот образ нос здоровья, чистоты канала, долголетия. В то же время у нас на подсознательном уровне, что мы это мы. Вот. И как вот именно практиковать эту санкальпу тогда?
Угу. Ну, это типичный вопрос, как бы, девочков, которые никак не могут увязать две истины, абсолютную и относительную. То есть санкальпа сама по себе злом не является. Это все равно, я не вижу в принципе разницы. Вот вы подошли, породили санкальпу, почистить зубы. Вы же не спрашиваете меня, как совместить путь просветления с чисткой зубов. Вы порождаете каждое мгновение сотни и десятки тысяч таких рабочих утилитарных санкальп. Тем не менее, это не затмевает от вас главный путь. А когда же вы слышите о чуть более тонких вещах, вы сразу беспокоитесь, думая, что они могут затмить маха-санкальпу, пребывание в естественном состоянии. На самом деле это следует понять, как увязывать относительные измерения и практику в нем с естественным состоянием. Любые санкальпы могут порождаться, и иногда их нужно порождать, однако они не заслоняют базовую маха-санкальпу. С ними нет такого отождествления. Они полностью подчиненные. Это то же самое, как говорят, клеши есть будхи, так и малая санкальпа есть игра одной великой санкальпы. Мы не можем в относительном мире существовать, вообще не порождая никаких санкальп. По крайней мере, вам надо породить санкальпу, пойти съесть прасад. Тем не менее, все эти санкальпы, они вторичные, игровые. И они опираются и исходят из одной базовой массы санкальпы. И они никак не должны затмевать. Просто они имеют подчиненное положение. Раману Махариши спрашивали по этому поводу, должны ли мы лечиться, ходить к врачу, или нам надо положиться на милость Господа. Раману Махариши говорил так, можно вопрос довести до абсурда. Должны ли мы пережевывать пищу, или надо положиться на милость Господа? Что касается относительных вещей, мы можем порождать различные санкальпы, и они должны работать в относительном смысле. То есть, в относительном смысле мы стараемся, чтобы санга процветала, чтобы было крепкое физическое тело, здоровье, гармоничные взаимоотношения, и порождаем различные мелкие санкальпы. Тем не менее, все это на фоне одной маха-санкальпы. И наше самое главное сознание отдано одной великой санкальпе. А все остальные являются как подспорьем для нее, они ей не мешают. Потому что таким же образом, это все рабочая санкальпа. Мы порождаем санкальпу, пробудить кундалини, развить концентрацию. Услышать звуки в нада-йоге и прочее. Это все относительная садхана, которая имеет свое место в практике. Тем не менее, всегда присутствует пространство осознанности, и как бы сердце отдано наше одной великой санкальпе. Люди с недалекими умами не могут понять, как объединять относительные и абсолютные измерения. Они бросаются в крайности. Они думают так, раз все это относительные вещи, надо их отсечь и выбросить. И надо практиковать только абсолютную санкальпу. Можно сказать, что относительная санкальпа – это мудрость. А относительная санкальпа – это метод. А абсолютная санкальпа – это мудрость. И практика заключается в единстве метода и мудрости – праджня и упая. Не владея праджней, то есть мудростью абсолютной санкальпы, вы никогда не реализуете недвойственную истину. Не обладая методом, то есть искусственным средством, вы никогда не сможете пройти путь, чтобы реализовать ее. Сейчас, минутку еще. Но, по сути, это замешательство я вижу уже 10 лет в умах йогинов, которых обучаю. Например, человек делает 6 часов апан-крию, страстно стремясь к самадхи, в таком разгоряченном состоянии вира йогина, в таком дурноватом состоянии. Каждый день с таким однонаправленным умом забыл о внимательности и присутствии. Я ему говорил, тебе надо работать с осознанностью, с присутствием. Он начинает работать, расслабляется, у него наступает такое расплывание. Он говорит, я погружаюсь в это состояние, уже ничего не хочется и делать. Я говорю, ты должен, находясь в этом состоянии, делать столько же часов апан-крию, как и делал, но только находясь в этом состоянии. Говорит, ну как, находясь в этом состоянии, можно вообще что-либо делать? Уже и так все хорошо. Я говорю ему, нет, это называется, ты потерял действие во взгляде. А первый случай называется, ты потерял взгляд в действии. Классические ошибки в хрестоматиях описаны. Что нужно делать? Пребывая в естественном состоянии, нужно породить вторичную, подчиненную мини-санкальпу. Делать апан-крию 6 часов. Будучи безусильно, наслаждаться себе практикой пранаямы. Тогда метод и мудрость будут объединены. Вы как бы играете в сознание расслабленно, а тело делает практику. Разумеется, это очень высокий уровень практикующего, чтобы так практиковать. То есть это махасидха, который уже не делает как-то техники, а развлекается ими. Для него это как развлечение, то есть... Но это то же самое, как вы утром встаете и потягиваетесь. Вы не считаете, что это практика. И для тела это просто приятно. Разгоняет циркуляцию ветра. Так и Махасидха садится и делает 6 часов панкрию. Для него это как игра такая, разогнать циркуляцию ветра.
Как раз поэтому посылку, когда вот делаешь, допустим, присутствие есть, все хорошо отступится. Начал делать практику, тебе радость появилась, и саму практику уже чувствуешь, что тебе вот, и уже присутствие нет, уже я делаю. То есть я не замечаю вот этого перехода. Уже все, я не могу никак совместить вот этих. Я понимаю, что так, но практически не выходит абсолютно. Просто тебе хорошо, ты начал делать, позвоночник распрямился, то есть радость пошла, но ты чувствуешь, это уже я, уже все, человек уже нету, осталось уже. То есть нету перехода.
Человек, да?
Да, вот именно мне хорошо. А где же это? Просто ты начинаешь настраиваться, тогда ты можешь просто садишься, тебе хорошо, и ты вообще ничего не делаешь. Или если делать, то опять же, вот в том ты делаешь, не до середины.
А вот в этом мне хорошо, найдите, а кто я, которому хорошо. И сразу появится это пространство.
Так когда ищешь,
не бывает, не бывает так, что вот это вот я исчезает. Оно никогда не исчезает. Если бы смогли, мы бы рядом здесь сидели.
Ну, из данного трактата все-таки немножко, по крайней мере, мне не совсем понятно, что логика, это как бы логика достижения, а это опять же структура, и это очень похоже на какую-то более сложную теорию карт.
Нет, не логика достижения. Самоузнавание.
Ну, я сейчас немножко уточню, что получается, что чтобы достичь абсолюта, ну, это хотя в терминах безусловно, все равно что-то нужно предпринимать. И это как бы уже ограничение абсолюта, потому что получается, как он сам собой что-то такое хитро сделал, что он находится как бы в порабощении самого же себя. И с другой стороны, получается, у буддистов есть такой термин «карма» и «невидимый» изначально. И хотя говорится, что будет приход просветления, но не гарантия, что это не будет очередной уровень невидимого. То есть вот здесь вот закончено, все время получается. То есть говорится, мы выходим за пределы кармы, но в то же время, чтобы прийти к просветлению, уже нужна карма определенная, благоприятные обстоятельства. И то же самое трюк школы просветления быстрого, то есть мгновенного и постепенного, чтобы мгновенно просветлеть, оказывается, нужно тоже через жизнь не шлифовать себе. Тогда почему мгновенность? Это уже просто какие-то логические подтасовки.
Тут как бы, это как в анекдоте, человек скажет, хоть там сам-то понял, что сказал. Вы чуть-чуть ввелись в заблуждение такой серьезным языком и термином логика. Парасатарка логика это как бы не логика в обыденном понимании, это не концептуальная осознанность. И как бы любые мысленные конструкции здесь как бы они не имеют здесь силы. То есть это не логическая вещь, это, можно сказать, просто выраженный дзенский каан, выраженный в логической форме. То есть вот она не поддается анализу, вы не сможете ее оценить, исходя из концептуального мышления. И второе, речь не идет о порождении чего-либо, это самоузнавание.
Получается, они тоже каким-то законом подчинены. То есть все равно должны произойти какие-то процессы к возврату, воспоминания и так далее. А это уже структурная зависимость.
Нет. Вот в относительном измерении, очевидно, есть пробел в базовом учении. Смотрите, вот это относительное учение, а вот это абсолютное состояние. В относительном измерении должны произойти какие-то процессы, энергетические, в сознании или нет?
Происходит.
Наверное, не должны. Разве не так? И в относительном измерении происходит, к примеру, процесс углубления сознания, пробуждения кундалини, углубления присутствия, переход от начальной стадии самоосвобождения к более высокой. И как бы утверждать, что никаких процессов не должно произойти, по крайней мере, это вообще никак не звучит. В противном случае, как же вы достигаете освобождения? В абсолютном же измерении говорится, что оно неизменно, что не происходит никаких процессов. Вот это абсолютное воззрение, а это измерение поведения, связанное с методом. И тут как бы нет никаких противоречий.
Противоречие, просто за этим базируется немножко более такое, более скрытая структура. То есть получается, как бы, что абсолютно все равно вынуждены обладать структурой, чтобы хотя бы быть самим собой. Иначе если у него нет этого под собой, то он ничего не может себя тогда произвести.
Это концептуальное утверждение. То есть оно здесь не может как-то не имеет возможности оценить.
Ну, логически звучит недоуменно.
Нет, тут мы же разговариваем не на уровне человеческой логики. Фактически это то же самое учение самоосвобождение, только чуть по-другому выраженное. Вот когда вы порождаете естественное состояние, и тренируетесь в нем одновременно, вы тренируетесь в относительном измерении. Оно постепенно очищает вас от кармы. Вот здесь есть какие-то неясности? То, что касается, должен абсолют чем-то обладать или не должен, это в зависимости от того, какую вы философскую структуру принимаете. И так возможно. То есть нет здесь нигде противоречий. Если вы чуть-чуть сдвигаете сознание в относительное измерение, то он должен обладать всем. И он, это является его игрой. Если вы сдвигаете сознание в неконцептуальность, то здесь все как бы отменяется. Это в зависимости от точки зрения, которую вы принимаете. Не пытайтесь занять какую-либо концептуальную точку зрения и как бы опираться на нее для оценок. Здесь речь идет о субъективных процессах самоосвобождения. Это совсем другое. А в неконцептуальных субъективных процессах самоосвобождения. Наверное, все-таки язык сложный для понимания.
Можно аналогию? Я тоже как раз хотел сказать, что в зависимости от точки зрения, ну, вот если взять колесо, ступица в центре, оно вроде как бы колесо крутится, движется, но сам центр как бы неподвижен. Просто в зависимости от того, как посмотреть, это если надо представлять как абсолютно или как относительно. Да. И если с точки зрения посмотреть относительно, то тогда есть какие-то процессы, которые нужно, есть этапы, которые нужно проходить. Да. А если смотреть с точки зрения абсолюта, то тогда нет никаких процессов, нет никаких этапов.
Разумеется. То есть, если вы стоите в центре колеса, то нет никаких этапов. Когда вы ближе двигаетесь к опыту, есть различные этапы.
Но
есть движение, уровни, иерархии, боги и прочее. Это соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение воззрения и поведения. Ну, допустим, в монашестве. В монашестве есть старшие и младшие, послушники, определенные этапы практики, так? И как бы никто особо... Ну, как бы все понимают, что есть определенная структура практики, этапы движения и прочее. Это как бы особо никого сильно не является какой-то для ума задачей большой. Когда же вы пребываете в естественном состоянии, то вы просто пребываете в обнаженном осознавании, где все самоосвобождено. Это и есть соотношение абсолютного и относительного измерения. Когда вы воспринимаете тексты подобного рода, не пытайтесь их логически анализировать как некие логические посылки. Все, на что они указывают, это на недвойственное созерцание за пределами логики. И на его этапы, то есть на неконцептуальное созерцание, когда оно проникает все глубже и глубже в сознание.
Oh.